Наше приходится закаляться, тело приходится немножко труднее, как будто бы, с одной стороны, а с другой стороны, оно само потом радоваться будет, потому что легче становится ему. Вот. Я думаю, что так, в общем, немножечко сказал, а теперь уже давайте к вопросикам тогда.
Да я просто хотел по поводу духовности, духа спросить. Вы говорите, что ну как-то воспаряешь как Господу, и какое-то такое состояние радости появляется. А когда постишься и молишься, да, как я понимаю. А вот как определить, может это прелесть?
Что радость, если появляется.
Да.
Что
радость, радость и рознь.
Да. Радость, радость и праздник. Ну вот, например, так, стоишь на молитву, появляется у тебя радость. Значит, некоторые говорят, ну, умиление, слезы умиления. Сейчас так время, так в это время так боятся слезы умиления. Все боятся. Вот это вот прелесть, вот это прелесть попала. Значит, умиляется, значит, так стало хорошо на душе, радостно. Ну, и слеза потекла какая-нибудь, или покаянные слезы потекли. Это сейчас опять все боятся, чтобы слезы появились, потому что прелесть входит. А на самом деле не так. Мы читаем, когда молитвы, вот благодарственная молитва после причащения к приходу Святой Богородицы, там говорится, что дай мне слезы покаяния. В канонах, которые читаем приготовление к причастию, во многих молитвах вы слышите, видите, особенно в постных молитвах, где мы просим, что Господь нам дал бы слезы покаяния. И слезы умиления. Посмотрите в Триоде, посмотрите в молитву Слова, посмотрите в учение церкви и увидите, что мы выпрашиваем у Господа вот этого дара. Слезы покаянные, слезы умиления.
Отлично.
А?
Отличить. Это очень сложно.
Отличить?
Сколько там в добротолюбии написано, чтобы научиться.
Ну хорошо. А там что говорить? А там что?
Очень сложно.
Ну что? Но ты не приписывай. А ты не приписывай себе вот слезы умиления или слезы покаяния, что они у тебя чистые. Вот чистоты-то ты не приписывай себе. А ты говоришь, что у меня, конечно, там примешано и тщеславие, и чего-то
угодно. Угодно, вот именно чего? Это главным ну, образом не лезет.
Ну так и обличай себя в этом. Обличай себя в этом. Но сейчас мы настолько запуганы этим, что теперь человек не рискует вообще, чтобы никакая бы слеза не была.
А кто запугал?
А кто, ну, бесы запугивают, конечно, и народ запугивает тогда, потому что начинают осуждать. Вот видели там батюшка, когда он ханжа, он там слезы какие-то выдавливает из себя, он кажа, или он в прелести. Ну и все, и кончено. И вот уже все и боятся. Ну ребенок, разве он боится прослезиться? Ребенок не боится прослезиться. Маленький ребенок, если ему больно, ему это обидится или что, он будет тебе слезы пускать, и ничего в этом страшного нету. Психиатры в теперешнее время говорят, что слезы очень полезны. А что, Господь, неужели же мог неправду сказать? Говорит, блаженные, то есть счастливые те, которые плачут, так как они потом будут возрадоваться. Да, блаженные плачущие, какие утешатся. То есть счастливые те, которые плачут. О чем надо плакать? Конечно, не с досады, что тебе не получается того, что ты хотел, вот тогда ты с досады берешь да плачешь. И кто-то тебе не дал тебе конфетки, которые не... Это плач не годится. А плакать на самом деле искренне расстроиться о том, что ты согрешил, и ты при Господу столько причинил боли на кресте. Может, тот грех, который ты совершил, он это довел Господа до самой крайней этой мучения, где он возопил о том, что «Боже, Боже, почему ты меня оставил?» Вот до чего дошел, до какой страшной боли Господь на кресте. Это, может быть, мой грех был, мой личный грех, который я сотворил. Может, он не казался таким большим до этого. А это, может, и был тот грех, мы же не знаем. Вот, ну как мне в это время не прослезиться тогда, если ты на самом деле любишь Господа Бога, хоть немножко? Конечно, если ты можешь плакать только на богослужениях, и в это... А дома, в келейной, когда молишься, ты никогда не прослезишься, никогда у тебя нет ни слез умиления, ни слезы покаянные, ну тогда, значит, наверное, больше возможности на то, что у тебя это просто тщеславные, это бесовские просто, это все эти слезы. Если ты можешь молиться и дома, и в келейне, и там же можешь прослезиться или плакать просто при молитве, или при чтении псалтыря, или при воспоминании своих грехов и тому подобное. Если не можешь без слез молиться, то ты не приписывай тому, что это в прелести. А доказательство такое еще, если вот святые отцы говорят так, вот вдруг неожиданно к тебе подошел кто-то и потревожил во время молитвы. И вот если ты вдруг с негодованием к нему окрестишься, даже если не буквально, но мысленно, если у тебя вдруг появилось негодование, как он тебя оторвал от этого прекрасного ощущения молитвенного, ну тогда знаешь, что ты был в прелести, конечно. Потому что если молитва у тебя была настоящая, то у тебя должна была любовь к Господу Богу. А имея любовь к Господу Богу, тебе был самый близкий или самый дальний для тебя был бы самым близким, любимейшим человеком. Ты мог бы сказать Серафимом Саровским, чудотворцем, радость ты моя, когда ты увидел бы. А ты не посчитал, что он тебя взял и оторвал от молитвы. Я помню, что бывало такие, вот бываешь в церкви, молишься, умиляешься, вот все так хорошо. Вышел за храм только, и вдруг тебе начинает бомбардировать твоя же семья. Требуйте вопросы, ты не даю тебе, а ты ж хочешь держаться вот этой благодати, которую ты в церкви только что ощущал и чувствовал. А как тебе, а тебе дети лезут к тебе там с дурацкими какими-то вопросами, или жена, или муж, если ты, который только что прочувствовалась в церкви. И у тебя сразу же негодование к ним и раздражение. Тогда да, скорее всего, это у тебя был прелесть, ты входил в это. А если ты выйдешь из церкви, у тебя любовь к тому же близкому, и снисхождение, и осуждение нету к близкому, а есть милосердие у тебя, вот тогда больше показательство того, что ты на самом деле молилась, и Господу Богу угодила, да, что тебе Господь любовь, да. Потому что настоящая молитва, она не может быть без любви к Господу Богу. То есть обращение может быть к Господу Богу, и ропот это тоже, а если назвать только молитва, это когда ты общаешься или беседуешь с Богом, как когда-то учили детям, маленьких деток мы учим, вот это беседа с Богом, разговор с Богом. Вот. Ну ты можешь обращаться с ропотом тоже, но это не той молитве я говорю. Молитва, я говорю, настоящая, где у тебя любовь к Господу Богу появляется. По благодати Божией. У тебя любовь к Богу, но в то время у тебя и будет любовь к ближнему. Ты не можешь ближнего не любить.
Тогда рано или поздно кто-то скажет, что ты в прелести. То есть если ты будешь пребывать в этом состоянии, но правда это все переплетено.
Святые были такие, которые, конечно, на которых смотрели, что у них всегда, ну, видно, что они все время в плаче пребывали. Годами пребывали в плаче. Так что, значит, совершенно там. И вид уже, лицо уже принимало такое. Ну, опять, мы с вами должны стараться так, чтобы каждая молитва доходила бы до сердца. Вот это мы к этому должны стремиться. И это призывает к этому Господь через всех святых, через все Писания, здесь должен быть добротолюбие, Иоанна Чудотворца Кронштадтского, молитва во Христе. Потому что каждое слово должно как бы дойти и дотронуться до твоего сердца. Вот так к тому призывает. Если молиться нам просто устами или даже умом, это не молитва. Все отцы святые говорят на это. Молитва настоящая только происходит в сердце. То есть чувствие. Чувство любви. Вот это там, откуда у тебя выходит из сердца, говорит Господь, татьба, и там это, и зависть, и ненависть, и там противодействие, все это из сердца уходит, все злое может уходить оттуда, уж, когда прибывает туда, залезает бес, то из сердца у нас и любовь-то происходит тоже. Мы не головой чувствуем любовь, а сердцем у нас мы чувствуем. Вот это и есть молитва. Тогда вот эта молитва, если мы сердцем будем чувствовать, мы можем сердце наше закрыть, и очень часто бывает просто холодное, мы не можем туда пролезть как-то, не можем прочувствовать молитву. И тогда молитва кончается, у нас пустота. Мы как будто мы вообще не молились. Тоже на опыте своем, наверное, каждый из вас испытал. Вы встали на молитву, вот прочитали молитву, как будто все и поняли, что читали, а до сердца ничего не дошло, и вы как будто и не молились. А с другой стороны, если вы прочитали молитву, и что-то у вас в сердце вы почувствовали из этой молитвы, то у вас совсем другое дело. Вы когда молитву кончаете, вы чувствуете радость, спокойствие, то спокойствие мира, о котором Господь говорил, мир даю вам. Не такой, как мир дает. Мир даже не понимает этого мира. Но в тот момент, если у вас это чувство осталось в сердце, тогда вам близкие никогда вас не потревожат. Тогда у вас будет любовь. Когда в сердце молитва появляется, это по благодати. Феофан Затворник говорит, что это редко бывает. У некоторых, может, в конце жизни только появится вот такое... тронет благодать Божия, как бы сердце настоящей молитвы. У некоторых в начале подвигов, а потом они появляются, потом только приходится трудиться, и только думать, что может быть когда-нибудь Господь пошлет. Или как бы преддверие, это предвкушаешь ты тогда радость, которая может быть уже на небе, которая никогда не прекращается. Вот эта молитва, это уже опять другое дело. При этой молитве сердце расширяется так, что ну, ты готов все перенести, хоть сотни тысяч раз больше всех тех тяжестей, тех терзаний сердечных, того мучения, которое ты переносил до того времени. В тот момент ты вдруг познаешь, что все стоило бы перенести, хоть бы в тысячи раз оно было бы больше. Ты готов все это перенести. Лишь бы, чтобы получить такой искренней благодати Господня. И тогда, в тот момент, ты готов перенести, что бы ни было бы впереди у тебя. И это никогда не забудешь, эта молитва. Когда эта молитва такая приходит тебе. Но Господь не дает это, чтобы часто этого было бы. Когда-то пришел, конечно, вот наверняка в молитву и такое состояние апостол Павел, который, по его же словам, сколько он корабль крушения претерпел, и избиение, сколько его и били, что только с ним не случалось, он все это переносил. Но Господь ему дал, показал третье небо, как бы, но описать он не мог это состояние. То есть человеческим языком невозможно описать то, что происходит тогда с человеком или в человеке. Но это, по-моему, не так и важно, и за этим гнаться никак не стоит. Это запрещает даже церковь, как бы, чтобы не гнаться за этими, вот, за такими моментами, а просто поговорить, если Господь посетил, совершенно неожиданно тебя таким моментом молитвы. Ну и благодари Господа, не забывай это, радуйся этим, что Господь там, что преддверие тебе дал испытать молитвой настоящей. Это тебе ничто не может отнять. Только память, если ты начнешь забвение, оставлять вообще молитву для Господа Бога. Ну, тогда, конечно, тебе будет сугубое еще наказание за то, что тебе Господь расстыл столько, а ты все-таки взял и пренебрег Господу.
Что делать, если молиться начинает чаще в радости, чем в печали?
Если молиться что?
Если молиться, значит, чаще является желание в радости, чем в печали.
Что делать?
И хорошо ли это?
Ну, когда у нас печаль, вот уныние на нас налетает. Вот когда уныние налетает, это у монашества, если особенно это нормальное явление, это бесы, просто бесы налетают на человека. И тогда как раз молиться никак не дают бесы, никак не хочется молиться совершенно. Здесь приходится заставлять себя. Потому что если не будешь заставлять себя, когда тебе не хочется, когда тебе грустно или тяжело стало, то ты, значит, не совсем понимаешь, что это бесы зашли к тебе в сердце. Если ты дашь отчет того, что к тебе зашли бесы, и они привели тебя в это уныние, то тогда ты систематически мы должны желать как можно скорее освободиться от этих бесов. Но бесы нам говорят так, что ты наш не тронь, мы сами уйдем в свое время. Вот возьми развлечись, вот есть телевизия, возьми включи там что-нибудь, рассейся тем. Молитва тебе, что не до молитвы, не надо тебе молиться. Вот когда ты радоваться будешь, вот тогда, ну, молись тогда, благодари Бога. Это бесы устраивают нам так. Я считаю, когда у нас печаль наступает, вот у нас есть, мы отпечатали здесь, например, это акафист Господу Богу в печали сущей, когда человек в печали, чтобы прочитать акафист. Вот этот акафист так, на поверхности казалось бы, что, ну как же это, как может помочь? Там на себя обличаем мы себе и к себе относимся очень беспощадно в этом акафисте, на самом деле. Какое же это может быть, почему же нам дает лекарство такое в утешение? На самом деле оно утешает, потому что бесов прогоняет. Бесов никак не хочется, чтобы мы занимались смиренномудрием. Так что я думаю, что если когда при печали мы не хотим молиться, при унынии, то это все это бесовское действие непосредственно, которое старается нас заставить не молиться. Здесь-то надо заставить себя. Не можешь молиться, встань просто перед иконой. Встань перед иконой. Даже это трудно и не хочется делать. Это я по опыту говорю, что не хочется встать перед иконой. У меня уголок, там лампадочка горит. Вот не хочется встать туда тогда. Когда вот такое нападает. И молиться, конечно, не хочется. А давай здесь ты возьми, ну, открой Евангелие Святое. Начни читать Евангелие. Тоже не хочется. Будешь первое время читать это Евангелие, все. Ну, ничего не доходит. Кажется, даже что-то какая-то, ну, не для тебя оно написано. Может, для кого-то другого, но совершенно тебя не трогает это, что читаешь. А если продолжать будешь, заставлять себя, то фактически это ты поставил себя, это, не себя, а ты в тиски зажал бесов у себя в твоем сердце. И они начинают мучиться. Они тебе придают это чувство, потому что они в сердце сидят, и поэтому тебе ты принимаешь их чувства. И ты тогда начинаешь мучиться тоже. И в конце концов отпускает. Вдруг слова Божьи, они пробили, это, выгнали просто бесов. И тогда тебе радостно дальше, легко читать тебе Божие Слово евангельское. И ты начинаешь тогда наслаждаться вот чтением евангельским. Вот другим словом я не могу объяснить, наслаждаться, потому что это радость приносит. Вот как мы пищей наслаждаемся, там, хорошим чаем, там, еще чем-нибудь, мы можем наслаждаться Словом Божиим. И это не прелесть. Это просто показывает, что у нас какая-то развивается, хоть малюсенькое тяготение к Господу Богу, к источнику всего хорошего. Потому что без Бога ничего хорошего нет. А слова Господни – это для нас это ценность, это для нас радость, должна приносить радость. Значит, печаль нападает на нас, такая печаль, уныние. Некоторые называют себя депрессией очень это. Особенно на верующих нападает тогда. А когда посмотришь, что творится вокруг, ну, руки опускаться хотят просто. Это смуты, это всякие расколы, всякие отделения, всякие кощунства просто. Везде и всюду, во всем мире. Ну, хотелось бы, начнешь вдумываться и думать, это кончено, все пропадает. Хочешь руки опустить, убежать куда-нибудь в лес, горе куда-нибудь, и все. Ну, мне митрополит мой помог, у меня был духовник, митрополит Филарет. Он мне сказал, батюшка, ты поменьше думай, побольше молись. Вот это меня спасает. Спасает, чтобы не падать в это страшное, просто апатия, где руки могут опуститься, и просто хотелось бы взять свою матушку и ребенка какого-нибудь, кто хотел бы или просто с маткой взять и уехать в лес куда-нибудь спрятаться, чтобы никого и не видеть, ничего не слышать, ничего не знать. А только молиться и служить, пока дают возможность служить. Я знаю, что это от лукавого. Лукавый не хочет, чтобы пастырь делал бы свое дело, чтобы взял бы и семя доброго, доброе слово распространял бы. А Господь говорит, что один берет и сеет, а другой ухаживает за тем, что посеяно. А третий только, может быть, и соберет такой вот. Господа разные работники дают. И, возможно, Господь сделал, чтобы не возгордился тот, который сеял. Что вот он взял, посеял, потом это все это взял, да, обрабатывал и все, и смотрел, как оно растет, и потом и плод получил бы с этого. Иоанн Златоуст, например, говорит батюшкам, получение для батюшек о том, что батюшка должен проповедовать на каждом богослужении. Вот отслужил молебен, должен проповедь сказать, все, что это вечернюю, утреннюю, литургию обязательно все должен проповедовать должен. Не важно, говорит святитель Иоанн, не важно, если тебя даже не будут слушать сейчас, ты не видишь плодов. А через 20 лет после твоей смерти можно вспомнить эти слова. А может перед смертью своей, когда вот умирать буду, вот вспомню слова батюшки, который сказал там 20-30 лет тому назад, и это поможет ему спастись. Поэтому батюшкам, значит, надо говорить. Мне много батюшек приходит и говорит, батюшка, я не вижу смысла говорить проповеди, что не слушаю, явно, что не слушаю. Я говорю, ты не беспокойся об этом, ты не важно, сейчас не слушай, тебе это не видно. А потом, может, Господь когда-нибудь и напомнит то слово, которое ты сказал, и принесет плод это. Может, другой батюшка порадуется, что вот ты уже подготовил почву для дальшего развития. Вот там и так должны смотреть.
Откуда пошло разделение пищи на постные стороны? По качеству, а не по количеству.
Просто по качеству или...
Разделение по качеству.
Разделение по качеству.
А почему пост сводится именно к тому, что одну пищу нельзя употреблять, другую можно? Не в количестве ли дело, может, просто меньше?
Ну да, ну...
Вот откуда это пошло? С древности, вероятно?
Ну, с древности это было
откуда
такое.
Откуда это?
Еще, я думаю, из Ветхого Завета это уже было.
Воскоробная животная пища.
Да. Это потому что... Ну, это еще в древности. С убийством
никак это не связано?
Может быть, и с
убийством животных.
В раю говорят, что это не было, конечно, пищи такой, скоромной пищи. Там не было ни животных, не убивали, не кушали. Так что, возможно, еще и яичек не трогали, потому что яички как-то новые жизни давали тоже. Так что мы тоже... Так что, мы постную пищу, значит, мы как бы возвращаемся тогда к пище, которая была в раю. И она была, конечно, более легкая, чтобы не отягчалось бы тело-то наше. Я по опыту знаю, если мне съесть там это жаркое какое-нибудь там, то тихонечко.
Мясо почти не ем, очень редко. Я знаю, что пища растительная очень вкусная. И съесть ее можно очень много.
Можно съесть
очень много.
Много.
То есть вот поститься тоже бывает очень легко.
Ну да. Я думаю, что если мы понимали, что нам надо обязательно и количество тоже.
Количество.
Это не пост, нельзя назвать пост, поскольку по-настоящему, если мы возьмемся обжираться постной пищи.
Но тем не менее, есть каноническое такое установление, что одно нельзя, другое можно.
Есть. Есть даже
что
вот
здесь делать?
Масло. Но это у церкви-то все очень мудро поставлено. По-видимому, значит, вот действует опять на организм тоже и физически не постные пищи, или там это даже вот массу где-то прибавляет, там это все это оно дольше переваривается организм.
Ну, да, с точки зрения физиологии, это как раз понятно, а вот с точки зрения духов.
Ну а духовные, опять, потому что если у нас занимается тот же самый организм, переваривать эту пищу, то, как Иоанн Чудотворец Кронштадтский говорит, что у нас, значит, получается, люди до такого даже не как он тогда описывал об этом, что у них здесь перерывный котел там. Они все время в своем чаду, они живут и совершенно не дают отдыхать тогда телу от этого перевариванию желудка или чаепития, как в России-то, тогда в то время еще тоже очень любили все время чай пить. И не было возможности сосредоточиться на духовном, на душе. Не было возможности просто. Все время заняты вот эти перевариванием.
Скажи, Царствие Божие не пищи и питье, но праведность, вера, радость и святой Духе. Да. Спасил, служит Христу, тот угоден Богу. и достойно одобрения от людей. Это сложно, сейчас это очень часто встречается, такое положение. Как оставаться, не нарушая заповедь пятую, потому что ты имеешь почтение к родителям, если родители требуют у тебя жизни не по-евангельски. Потому что вся наша жизнь, конечно, православного человека должна сводиться, это жить по-евангельски. По евангельскому учению. И оно никак не совпадает с учением мира и людей в миру. Все расчеты в миру временного порядка, а у нас вечного порядка. Так что и воспитание детей, конечно, и обеспечение жизни в этом миру, и все совершенно не подходит к тем, которые не живут, не хотят жить по-евангельски. Приходится говорить и родителям, что мне сказано первым делом быть в подчинении, конечно, Богу. Как когда-то говорили святые и родителям своим, и как говорили и правителям своим, то лучше мне быть в послушании Бога, нежели у человека. И здесь приходится идти против воли тогда родителей, тех, которые не православные. Это надо делать не с таким вызывающим, это, чтобы ожесточать еще родителей, а надо стараться это можно и с почтением сказать. Я знаю по опыту, можно подойти к человеку с любовью, с уважением, сказать, папочка или мамочка, ну, не могу я вот так делать, поступать, как ты хочешь. Это не по правилам церкви моей, которые я. Ты же меня любишь, я знаю, что ты любишь. Ты хочешь мне лучшего, но ты меришь временный порядок. У меня мир как по закону другого совершенно порядка. Ну, уже оставь, ну, уже прости меня за то, что я вот так не послушаю, когда тут не должен быть.
Вопрос уже не нас касается, а наши детей. Вот так вот. Да. Но это же ваше право на ваших детей, чтобы там воспитывать. Да, но в этом случае, конечно, логически можно просто сказать, ну, папочка, ну вы же меня воспитывали, если вы сами не были верующие, вы же меня воспитывали в атеистическом духе. А что ж получилось? Я все равно выбрала потом на другую линию совершенно. И также никакой гарантии нет, что я воспитываю детишек моих под православным духом, и все, что когда они вырастут, что они не выберут все равно вот ваш дух или вашу дорожку. Это же направо на невыбедность. Это всегда было, что детки, к сожалению, даже часто берут и идут против своих родителей. Даже некоторые даже говорят так, что оставь детей, пускай растут, как они хотят, потом вырастут, они выберут все равно свою. Это неправильно. Мы должны насаждать, давать деткам воспитание правильное понятие
Но мы не сможем детишек удержать в православной вере, если мы будем к ним обращаться без милосердия, если без любви будем обращаться. А если будем просто требовать от них подчинения, слушать. Как муж не может никак воспитывать жену сейчас, в это время, как бы требует от нее послушания. Послушание будет со стороны жены к мужу только в том случае, если она воистину полюбит его больше, чем себя. И также и детки. Детки послушания сейчас только становятся тогда, если они на самом деле увидят, что родители достойны их любить. Раньше было так, уже достаточно, чтобы любить своих родителей, потому что закон Божий требует. А сейчас этого уже нет, сейчас люди так не смотрят, дети не смотрят. Они посмотрят на родителей, посмотрят, вот если он достойный моей любви, тогда я его буду любить. А если ребенок замечает какие-то недостатки у своих родителей, а их у нас полно, то они уже говорят, я уже не буду тебя любить. Чего тебя буду любить? Ты уж ты столько недостатков, ты такой грешник, не грешник. Так что вот мы в такое время, это время как раз, которое апостол Павел говорил, что придет такое время. Дети не будут почитать родителей, не будут слушаться родителей. Никто никого слушать не хочет, пастыри тоже не слушают. За редкими исключениями, что пастыри слушают. Да и пастыри сами, архипастыри свои очень часто не хотят слушать. Да и архипастыри дальше не слушают. Собор не слушает Вселенский собор, всем соборов. Так что вот это время как раз такое страшное, которое мы живем. Но насиловать ничего не делать. Или выезжайте туда, не живите вместе с родителями. Родители ваши и наши родители старшие, они все по Иоанну Златоустому. Иоанн Златоуст говорит, что все родители, какие бы ни были бы сами паршивые, а детей своих любят. Да? Если они детей своих любят, тогда им главное, чтобы был бы ребенок счастлив. Вот если они увидят, что ребенок счастлив, даже если он православный стал, то вот они увидели, что да он же радостный, он счастлив. Родители отстанут, они не будут настаивать, чтобы они меняли бы образ жизни своей, перестали быть православными. Но когда родители видят, что вы несчастные в своем православии, вот тогда это их и задевает, они тогда мучаются. И тогда они хотят, тогда чтобы что ж вы тогда из внуков моих, да, или внучат, хотите тоже делать несчастными, какими, такими, как вы несчастные. Да? Вот. Так что здесь... Чтобы родители были снисходительны к вам как православным, то значит вам надо показать, что вы счастливы. А счастливить вас может только Господь посредством молитвы, общением с Господом. Если почувствуете радость по спасению своему, что Господь вас спасает. Это уже радость требует. Как же нам не радоваться, что Господь нас спасает. Мы не спасены, как протестанты говорят, но вот Господь нас спасает. И вот и радость, если ты можешь держать, не будешь впадать в уныние, там, это, озлобление, там, не будешь нервничать, не будешь нервная, так как бы, ну у меня же нервы расстроены, да жизнь такая тяжелая. Ну конечно, у тебя жизнь тяжелая, но ты же православный, конечно, будет у тебя жизнь тяжелая. А вот научись радоваться при этой тяжелой жизни. Первые православные распространялось христианство именно потому, что православные христиане, первые все, они были радостны. Жена, которая принимала, вот муж у нее язычник, она принимала православие, и вдруг она еще ласковой становится, она радостная становится. Раньше она борчала, журила мужа на каждом шагу, а здесь вдруг она стала ласковее и радостнее,
и не требовательный, как раньше требовал, что ну, ты-то заработай там мне побольше золота принеси, чтобы я там какое-нибудь украшение купил для себе, да чтобы у меня было бы получше платье, чем у моей соседки. А сейчас она ничего этого не требует. Она, наоборот, услужливая, да, ласковая. Вот это и побеждало этих язычников, мужей, которые, в конце концов, уже сначала не понимали, а потом, ну что, жена радуется, я иногда и жестоко с ней поступаю, все. Она радости не теряет. У нее сила есть какая-то такая духовная. Вот и надо родить настало. Она тоже тогда хотела почерпать такую же радость. Вот здесь нам это надо смотреть за собой, чтобы мы не были бы угрюмыми, чтобы мы никогда не жаловались на нашу судьбу, что нас бесы нападают. Это мне очень нравится, в монашестве очень говорю. Ну что вот тебе пост великий? Это радость должна быть на вашей лице, что вы рады, что пришел пост. А вы там некоторые немножко скорбите, что там от чего-то отказываете или вообще скорбите. В монашестве, это ты не монашество, не монашек, если ты скотная ходит. Я вообще не православный. Православные не должны быть скотными, удивленными. Хотя Господь говорит, скотные будете в миру. А дружественный апостол Павел говорит, радуйтесь всегда, о Господи. Вот так,
кстати. Противоречие.
Да? А вот мы скорбные, вот мы должны, конечно, скорбеть о состоянии, и своем состоянии. И состояние мира, в каком он лежит во зле, но мир жил и лежал во зле еще тогда, когда Господь ходил на земле 2000 лет назад. Он, к сожалению, не улучшил свое положение, сейчас вернулся, может, то же самое состояние, которое было до пришествия Христа Спасителя. Вот страшное положение. Но все-таки мы должны радоваться. Внутренне радоваться, при помни Господа и Его любовь, мы не можем не радоваться. За состояние брата мы не должны и плачем, не должны плакать. Это в молитве плачем. Это когда мы плачем, потому что мы скорбим за своих братьев, за свою греховность, то это лучше делать, конечно, во время молитвы. Или в храмах, когда идем в храме молимся, или когда мы тайно молимся, залезаем в свою клеть или там, и там молимся. Вот тогда мы можем и рыдать даже иногда надо в молитве. Такие рыдания, чтобы выходили такое очистительное, как бы периодически. Это все это можно, но это никак не для ушей. Своих близких, родственников, да, и особенно не православных. Это понятие для них, для них, это не радуются. И на самом деле, не так показывают, что мы радуемся, а радуемся. Господь да, нас так любит и дал нам вот такую радость пребывать в истинной цели.
Душевного, вот этих состояний душевных, творческих, спросите, по поводу музыки, по поводу живописи, то есть это состояние, оно, ну, во-первых, как с ним быть вообще, потому что одни говорят, что это все бесовщина, то есть надо бросать, писать картины, если писать только икону. Все остальное от бес. Музыку слушать. Все звуки, любое сочетание звуков от беса. Вот. То есть только церковное пение и все. Вот. Там стихи писать. Только на православные темы.
Я с этим согласиться не могу. Не могу, потому что у нас развитие идет понемножечку. Вот сначала тебя не привлекает ничего более тонкого, кроме, значит, вот там покушать или вот ребеночка, воспитать ребеночка. Вот ребеночек, дай молочка мамочке, да и все, да поспать. и чтобы сухенько было. Вот и все. И что ребенку как будто надо, чтобы никто бы не пугал бы, ничем, ничем не пугался. Вот это первое. Потом начинает расти, его уже интересует, начинает больше там. Да, всякого. То здесь, чтобы не оставалось у него только интереса в том, чтобы было бы потеплее, поудобнее, чтобы повкуснее и тому подобное, то, конечно, ребенку хорошо давать бы заниматься и музыкой, и плохо заниматься бывает. Это дисциплина своего рода, заставлять воздержание какое-то, чтобы ребенок учился по терпению. Вот, например, некоторые у нас раньше многие любили детишек заставлять на пианино. Я-то сначала возмущался, что почему на пианино? А потом смотри, почему же нет на самом деле. Поэтому приходится, значит, пальчиками заниматься, там, дисциплиной какой-то. Впрочем, более. Ему хочется только побегать, повезвиться, да, дурака повалять, и все. А здесь, значит, надо сесть за одним, за одним столом, за одним местом. Так вот так трудно сидеть, вот так смотришь на маленький. И столько энергии, ну куда ее не вас? То есть надо обуздывать как-то эту энергию. Так что, а если взять и смотреть, что лучше сидеть за пианино или переключиться там к телевизору, как сейчас очень часто делают, и какие-то развлечения, которые в ужас прийти можно, а то что показывают на экране, конечно, тысячи раз лучше приниматься в пианино. Так посмотришь, у меня был митрополит Филипп, он на пианино прекрасно играл. Вот, и слушал деток, как концерты ему давали. Вот, и поддерживают, так что вот, когда они, значит, обучались вот, на пианино. Даже в Синоде у нас там, иногда придешь в Синод, а там вдруг слышишь, кто-то играет, но видно, что ребенок.
Лампа, по-моему, ты используешь для церковного. Вот, Владыка, я помню, сам, когда играл на это на пианино, и он написал несколько даже нот, значит, там это для, значит, духовного пения, для, ну, есть композиции некоторые, которые написал, то, что я это не вижу в этом, как ты говоришь, что все такое от беса, вот искусство. Картины то же самое. Ну что не будешь, например, учить сразу же просто взяться за иконопись. Ну, может, листочки рисовать, сначала природу, ничего в этом плохого нет. Я, например, одного хранил художника. Владимир был такой, который преподавал живопись и писал только пейзажи. Обыкновенно, вот очень любил он эту березовую рощу, там, да, вот такие пейзажи. Но когда его картину посмотришь, то можно радоваться, то, что вот как передает Божию, видно в этом Божие создание, что Господь это сотворил, он восхвалял Божие создание, которое Господь сделал. Вот он это за границей, да, в Америке это было. У него учеников было одно время довольно много, которые, значит, он это преподавал художество, но он преподавал это с точки зрения как бы православной, потому что восхвалял Господа Бога своей живописью. Но можно живопись также взять, сделать, где не восхваление Господа Бога и творение Божие, а где в ужас приходишь от тех картин, которые это вешают люди на стенах своих. Только искушает человека, приводит к какой-то низменности, к каким-то страстям всяким, все самое паршивое вытягивает из человека. А его картины только хорошие могли вытянуть. Это когда его отпевал, то я отметил об этом, сказал, что вот он славил Бога во своим талантом. Потому что не мог человек посмотреть на картину и не сказать, вот какое прекрасное творение, как Господь природу создал. А этот художник, он явно что любил Господа Бога и передавал через эти картины, потому что он никак, это не от лукавого, не от злого духа это шло. И он сам не пропускал богослужений. Он был в Вадимирском храме памятники у меня вот приезжал на богослужение, там, хотя надо было ездить ему там каких-то, наверное, 50 километров, больше, 60 километров. Он ездил вот со своей супругой. Так что это в смысле искусство художества. Ну, зодчество всякого рода, вот, искусство всякое, это все это можно использовать и во славу Божию. А можно это просто делать развитие своего тщеславия, своего эгоизма и чего угодно. Тоже вот за этим надо смотреть, как все в жизни. Все в жизни можно использовать во благо-то Божие или против Господа. Это от нас зависит. Я думаю, что так же и с искусством, и с литературой можно писать. Например, митрополит Антоний очень хвалил творение Достоевского, его писание. Я знаю лично человека, который принял православие, познакомившись сначала просто с книгами Достоевского. Ему попалось первым делом это братья Карамазовы. Это его привлекло через это к православию. Потом потянула его музыка церковная, значит. И потом, в конце концов, он вообще принял православие. Так что это к развитию этого может быть, нехорошо останавливается, то есть не может быть, а нехорошо останавливается нас просто в развитии телесного, вот такого вот, и душу и творчество у нас вложено Господу Богом, чтобы мы творили бы тоже. Господь создал нас по образу и подобию своему, Он творец сам. Мы от нас тоже ожидает, чтобы мы творили бы. Вот Адам и Ева занимались вот тоже искусством своего рода. Надо было им называть, давать название